В эфире радиоканал «Радио Город и Горожане». Свидетельство Роскомнадзора Л номер ТУ-7801-804 от 28 декабря 2015 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Рекомендовано слушателям старше 12 лет.
Вы слушаете программу «Партбюро». У микрофона Константин Василевский, и со мной в студии представители 6 парламентских фракций в Законодательном собрании Петербурга. А сейчас поговорим с Алексеем Николаевичем Цивилевым, представителем фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Интересно знать, конечно же, мнение ваше личное и мнение фракции «Единая Россия» по поводу транспортной реформы, как сегодня она вам видится, действительно ли назрела ее необходимость, действительно ли она произойдет и начнется летом следующего года. Ну и не могу не спросить, конечно же, еще про рост стоимости проезда сегодня на социальном транспорте. Нам обещают, что рост будет незначительный при оплате по подорожнику. Однако, если подорожника у вас с собой нет, или вы его забыли, или еще что-то с ним случилось, потеряли, может быть, то вам придется заплатить полную сумму.
Болезненный вопрос, потому что транспортная реформа обсуждалась во всех районах. Мы там все присутствовали вместе с жителями, и могу сказать, что по многим вопросам транспортной реформы мы до сих пор не получили ответа. В частности, прежде всего, это касается городов спутников Петербурга, которые являются частью Петербурга, там Петергоф, там курортный район, там, где маршрутка является, ну, основным видом транспорта, да, то есть от нее много зависит. И пока ответ на вопрос, что люди не потеряют, мы не получили. А ведь смысл транспортной реформы в том, чтобы мы что-то улучшили, а не для того, чтобы мы как бы кого-то отняли там бизнес, да, то есть, или ввели какие-то технологии, которые по итогам оказались хуже. То есть, по большому счету, люди от нас ждут чего? Они ждут того, чтобы автобусы не опаздывали по 40 минут, как это есть сейчас, а чтобы транспорт был экологичным, чтобы была понятная система оплаты со скидками, если ты постоянно пользуешься транспортом. И в целом то, к чему идет Москва, создать такой общественный транспорт, чтобы автомобилисты считали, что удобнее им, с учетом парковок, с учетом обслуживания машины, пользоваться все-таки общественным транспортом. Или доехал до где-нибудь до края метро, то есть там поставил на перехватывающую парковку и спокойненько доехал, да, то есть туда-обратно, да, то есть, потому что нет проблемы и с логистикой, и с этим, а гарантированно ты приедешь к определенному времени туда, куда ты хотел. И мы так должны туда же идти. А пока то, что мы хотим отменить все маршрутки и завести общественный транспорт, много вопросов, и я бы не стал бы экспериментировать здесь, потому что цена эксперимента для нас очень будет болезненна. Это прежде всего горожане могут воспринять, ну, достаточно жестко это, да, то есть если они будут опаздывать на работу из-за нашей транспортной реформы. И здесь бы мое предложение в том, чтобы не отменять маршрутки в один день с поездкой новых автобусов, а сделал бы какой-то переходный период. Мы уже заложили деньги на эти автобусы, пустить их, потом посмотреть, пользуются люди ими, не пользуются, да, то есть время пути, да, то есть и через там 3 месяца сделать контрольную точку, посмотреть, да, то есть какие маршруты можно отменять, которые, ну, заменились, да, потому что человек, если ему дешевле, он гарантированно приедет, и это будет новый комфортабельный автобус, безопасный, да, понятно, что он пересядет на него, да, на городской автобус, но если где-нибудь там курортный район, там, да, то есть Кронштадт там или наш Красносельский район, человек скажет, извините, да, то есть, но там ваш автобус стоит в пробках, да, то есть, где маршрутка, она может быть на 20 минут быстрее, мы здесь должны тоже на это смотреть, потому что уважительное отношение к людям, то, о чем говорит все время нам президент Владимир Владимирович Путин. Мы смотрели расчеты, действительно, повышение, оно воспринимается обществом очень болезненно, и спрашивают, почему у нас такое большое повышение, да, то есть, когда общались с комитетами, нас заверили, что, в принципе, вот 85% вот новая инфографика, да, то есть люди пользуются различными, ну, проездными билетами многоразового использования, то есть это коснется именно тех, кто оплачивает наличным. Это 15% пишут, что в основном это туристы. Здесь, опять же, к первому блоку мы говорим, то есть Тема эта болезненна, но еще будет болезненнее, если эти средства, да, то есть это автобусы, да, то есть, которые мы закупаем, и вся система, она не будет настроена как часы. То есть, если мы потратим денег, повысим стоимость проезда и при этом не получим лучшее качество услуг, вот это, конечно, будет желтая карточка или даже красная для наших управленческих решений.
Спасибо. Это был Алексей Николаевич Цивилев, представитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании нашего города и его мнение о транспортной реформе. Продолжаем. Если мы говорим о взаимодействии двух властей, законодательной и исполнительной в Санкт-Петербурге, то, конечно, мы не можем не сказать несколько слов о бюджете, о работе, которая была связана с принятием главного городского законопроекта. И поэтому я хотел бы поговорить об этом с представителем парламентской фракции КПРФ в законодательном собрании Санкт-Петербурга Ириной Владимировной Ивановой о том, как вы видите работу над этим документом, все ли в этом плане удалось сделать и как опять-таки проявило себя вот то самое взаимодействие, о котором мы сегодня говорим, все ли было в порядке.
Да, нам не хватает бюджета, с одной стороны, доходной части бюджета и расходной, соответственно, потому что в долгах мы и так находимся в долгах. Значит, все время пытаются увеличить доходную часть бюджета. За счет чего ее можно увеличить? Ее можно увеличить только за счет налогов. Налоги поднимаются, и налог на имущество тоже растет за счет того, что кадастровая стоимость каждый год у нас меняется в большую сторону. Кадастровая стоимость, я имею в виду наших с вами квартир. Ну и плюс ко всему, вы знаете, что 50% бюджета – это так называемый налог на доходы физических лиц. Это наша с вами заработная плата. И вот этот 13% доход, который является основным источником пополнения бюджета. Что касается поправки губернатора, то здесь вот нельзя не развести руками и не сказать о том, что это, конечно, не здорово. Потому что меняется бюджет примерно на 140-150 миллиардов рублей. Кто же его считал? Вот эти изменения невозможно сосчитать. А самое главное, что в пояснительной записке губернатора практически ничего не сказано о том, какие части бюджета и почему так они распределяются. Мы понимаем с вами, что есть понятие транспортной концепции, да, изменения транспортной конфигурации во всем с вами городе, которая нам по оценкам, опять же, губернатора и его и этих комитетов профильных, обходится нам в 14,5 миллиарда рублей. Но расчет никакого не представлен. Поэтому хороша ли, понимаете, вот эта транспортная концепция, плохо ли она разработана? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не увижу расчет. Мы увеличиваем, значит, расходы бюджета, мы увеличиваем свой долг, и мы не знаем, на что мы это тратим. Мы не знаем расчета. Вот здесь, конечно, большой-большой вопрос. Очевидно, надо все-таки поправить бюджетный кодекс и написать закон таким образом, что даже губернатор присылал свои пояснения и расчеты при изменении любой статьи бюджета. Как это требуется от нас сегодня, депутатов, которые вносят свои поправки, да, в данный закон. Заметьте, что ни одна поправка от оппозиционной партии, опять же, не прошла. Прошла только «Единая Россия». «Единая Россия» выносит странные, на мой взгляд, поправки. С одной стороны, Аникна, почему выбрано только 15 муниципальных образований, которым достались дополнительно по 10 миллионов рублей? И если их перечислять, то здесь понятно, чья заинтересованность есть. Мусорная тема, которая, в общем, не может не беспокоить по курортному району, мы с вами тоже прекрасно понимаем, что из Санкт-Петербурга люди выезжают туда, да, и, конечно, мусора там образуется в 3, а то и в 4 раза больше, но наши нормы не дают им возможности убрать эту территорию, курортную территорию в нашем городе. Я просила дополнительно курортному району выдать 20 миллионов рублей на очистку именно в это время, только за 3 месяца. Ну, тоже не рассмотрели, вообще не стали рассматривать. И вторую поправку, я считаю, что она касается нашей с вами безопасности, просили добавить, значит, в комитет по благоустройству 20 миллионов рублей на отлов собак, бездомных собак. Мы каждый год в течение 10 уже лет занимаемся отловом бездомных собак. И это очень тяжелое мероприятие. И в этом году почему-то правительство не предусмотрело никаких денежных средств на эту отрасль. А вы понимаете, что санитарное благосостояние, скажем так, нашего города тоже от этого зависит. Я бы очень не хотела, чтобы наших детей, и да и меня лично, кусали бездомные собаки, тем более не привитые от бешенства. Опять же, не стали рассматривать данную поправку, потому что вот она выдана была после срока. Считаю, что это безобразие, считаю, что это недопустимо.
Спасибо. У микрофона была Ирина Владимировна Иванова, представитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. А сейчас поговорим с руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании нашего города Павлом Михайловичем Иткиным. Павел Михайлович, конечно же, не могу не спросить у вас ваше мнение и, может быть, мнение вашей фракции по поводу транспортной реформы. И в первую очередь, наверное, именно по поводу оплаты за проезд. Насколько обосновано сегодня повышение оплаты проезда в социальном городском транспорте? Или все же можно было с этим подождать? В конце концов, в прошлом году, если мы вернемся на год назад, 2018, мы вспомним, что повышения оплаты проезда в городском транспорте не было. Ну, может быть, сейчас время пришло повышать, потому что за, конечно, это время цены выросли и по некоторым направлениям довольно значительно. Итак, ваше мнение, Павел Михайлович.
Ну, любое повышение стоимости тех или иных услуг мы, конечно, воспринимаем очень негативно. Повторюсь, что наша фракция глубоко вникает в те или иные вопросы жизни города. У нас складывается четкое мнение, что многие вещи связаны с неэффективностью исполнительной власти либо конкретных там чиновников на местах. Потому что, как вы сами понимаете, иногда, приложив небольшое количество усилий, можно хоть сколько-то, но сэкономить. Поэтому, безусловно, мы категорически против повышения стоимости проезда. Мы считаем, что если бы вовремя разобрались бы с той же транспортной реформой и вообще с общим подходом транспортной инфраструктуры, обеспечения, можно было бы обойтись без этих мер. С другой стороны, в данной ситуации я считаю, что уход от наличных денег – это достаточно серьезный шаг, который нужно будет предпринять. И, по идее, за счет того, что если использовать там тот же подорожник или другие электронные средства платежей, это все позволяет понимать и набирать статистику именно о поездках, загруженности того или иного маршрута, отход от черного нала, так называемого. Набрав такую статистику, можно оптимальнее выстраивать те или иные вещи, и тоже субсидирование становится прозрачнее. Вот. И, кстати говоря, хотел бы отдельно отметить, некоторые маршрутки стоят значительно дешевле, там в районе 30 рублей или 35 рублей от действующих тарифов, что говорит о том, что некоторые маршруты позволяют с точки зрения там внутренней экономики перевозчиков делать это все дешевле. Поэтому, конечно, когда все это принимает такие обороты, очень похоже на то, что где-то кто-то, может, не досмотрел. Тем более, что нам обещали на нулевых чтениях максимальное повышение там в районе 2 рублей. Постепенно эти цифры начали вырастать. И, конечно же, нас это до конца не устраивает. Но, с другой стороны, я повторюсь, что за счет подорожника, который не очень сильно подорожал, на единых проездных билетов, конечно, недовольство на повышение есть, но оно не так существенно, как могло бы показаться со стороны. И, может быть, это некая мера не для того, чтобы заработать, а чтобы просто отойти от разовых поездок. Может быть, это связано с этим, и поэтому не факт, что нужно это настолько категорично воспринимать. Я, на самом деле, сделал себе единую карту петербуржца. До декабря там поездка в метро вообще стоит, по-моему, 30 рублей. Действительно, это все работает. Я тут проехал. В троллейбусе тоже это все действует. Поэтому, так или иначе, возможности есть. Если поленился или нет необходимости, редко ездишь, возможно, переплатишь. Дело в том, что необходимость ее проведения связана с федеральным как раз законодательством. То, что в некотором смысле время отчасти упущено, есть такое подозрение. Но, с другой стороны, если хорошо, активно за задачу взяться, это все позволяет понимать и набирать статистику именно о поездках. загруженности того или иного маршрута, отход от черного нала, так называемого. Набрав такую статистику, можно оптимальнее выстраивать те или иные вещи, и тоже субсидирование становится прозрачнее. А как мы видим, как раз-таки то, что появилась данная статья в бюджете, говорит о том, что исполнительная власть услышала опасения, в том числе депутатского корпуса и жителей нашего города, как серьезно эта транспортная реформа может повлиять вообще на то, что происходит в городе. Очень может быть, что по факту это будет непростой путь, непростое реформирование. Действительно, столкнемся с большим количеством проблем. Будем надеяться, что все пройдет более-менее гладко.
Спасибо большое. С нами был Павел Михайлович Иткин, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и его взгляд на транспортную реформу в нашем городе. Спасибо. Итоги работы партии «Роста» в 2019 году сегодня подводит руководитель фракции в Законодательном собрании Петербурга Оксана Генриховна Дмитриева. Ну и поскольку Оксана Генриховна большое внимание, как всегда, уделяет бюджету, конечно же, хотелось бы спросить о том, как вы оцените работы именно над бюджетным процессом. Все ли с этой стороны было хорошо, все ли было гладко, что удалось сделать, что не удалось. В общем, ваша объективная оценка бюджетного процесса 2019 года, и в связи с этим, исходя из этого, и основные итоги года.
Принципиально, я считаю, самый принципиальный вопрос – это увеличение расходов на закупку снегоуборочной техники. Потому что действительно выделены были средства, закупка произошла в конце прошлого года, средства будут гаситься за счет бюджета будущего года, 2020, но этот объем явно недостаточен. И нужно понимать, что до этого снегоуборочная техника не закупалась в течение 10 лет. Даже та, которая была в 2011 году, она уже за это время пришла в негодность. И мы, если опять будет снежная зима, мы опять столкнемся с нехваткой снегоуборочной техники, нехваткой тех, кто должен заниматься ручным трудом, потому что там не в два раза надо было увеличивать, там нужно было увеличивать в разы. Ну, то есть, если один дворник был фактически на три улицы, то если сейчас будет два дворника на три улицы, и мне кажется, что нужно было удовлетворять все заявки, которые были даны соответствующими комитетами, потому что они дали реальные заявки на ту технику, которую они в состоянии освоить. И потом мы будем их же упрекать в том, что они не убирают снег, что они не так осуществляют закупки, что они, значит, неправильно расставляют людей. Ну, как бы вы людей не расставляли, если их было один дворник на три улицы, а теперь будет два дворника на три улицы, они все равно с вопросами уборки, особенно центра города, где ручная уборка, не справятся. Поэтому это вопрос принципиальный, я даже удивляюсь, почему так. Вопрос, допустим, по продовольственному фонду, это 190 миллионов рублей. Это никакой не нужно, нужно разобраться, что это был за продовольственный фонд. Он был создан, по-моему, в 2015-2016 году для вопросом, с которым невозможно справиться на уровне региона, для удержания цен на хлеб, поскольку в тот момент было резкое удорожание цен на хлеб. Решили, что будут сами закупать зерно, чтобы потом его отдавать по более низкой цене всем предприятиям хлебопекарной промышленности, они будут выпекать дешевый хлеб. Ну, все уже забыли, для чего это было создано. Он с этим, продовольственный фонд, не справился с этой задачей. Задача дальше он эту все равно не решает, потому что она отпала сама собой, но тем не менее финансирование продолжается. Поэтому я удивляюсь, почему в моем ответе на мой вопрос не был даже вообще, он не был изучен по поводу вот этого продовольственного фонда. Это никакой там не материальный резерв, что мы резерв создали, мы теперь его должны поддерживать. То есть ответы не выдерживают критики. И с этим, если искать резервы, вот резерв. Провальный проект давно был создан предыдущей администрацией. Он провалился. Он сейчас потерял всякую актуальность. Нужно с ним разобраться и прекратить это финансирование. Значит, что касается губернаторских поправок, часть поправок, да, мы поддерживаем, то, что направлено на здравоохранение, на социальную политику. Действительно увеличены ремонты школы и учреждения образования. Мы не поддерживаем ассигнование на транспортную реформу, это 11 миллиардов рублей. Мы считаем, что, опять же, транспортная реформа задумывалась предыдущей администрацией. Она не просчитана, не продумана. К ней приступать можно только после тщательного анализа. Это очень сложная, как математика, как экономист говорю, математическая задача.
Спасибо. У микрофона была Оксана Генриховна-Дмитриева, руководитель фракции партии «Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Продолжаем. Сейчас я приглашаю к микрофону Надежду Геннадьевну Тихонову, представителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Надежда Геннадьевна, что вы можете сказать о взаимодействии между депутатами и Смольным?
Я как депутат, да, и, конечно, в основном я работаю с жителями и с их наказами, и с их чаяниями и просьбами. И вот здесь как раз получается, вот мы на стыке, нам нужно решить вопросы, которые задают нам горожане, и мы вынуждены, естественно, с органами исполнительной власти сотрудничать. И мне кажется, самая большая проблема, что вот здесь и разрыв коммуникации происходит, потому что реального диалога между исполнительной властью и горожанами его нет. Стараются, декларируют, вроде бы открываются какие-то там порталы, страницы, но тем не менее на критику реагируют плохо, начинают блокировать, чистить комментарии. К реальному вот какому-то диалогу не готова исполнительная власть, в том числе, кстати говоря, и с депутатами. Надо сказать, что у парламентария есть возможность, это трибуна. Это трибуна, это письма, это запросы. Ну вот, например, на депутатский запрос, который непосредственно губернатору отправляется, и все депутаты, ну либо большинство депутатов, если принимают этот депутатский запрос, он отправляется. Это несколько другой статус обращения, не просто письмо депутата. Тем не менее, ответы зачастую мы получаем аналогичные. Только что по сроку, может быть, быстрее. Это некая справка с разъяснениями. И, собственно говоря, все. С другой стороны, вот что мы наблюдали во время избирательной кампании, которая в 2019 году проходила, повестка оппозиционных депутатов, в частности моя, очень быстро перехватывалась органами исполнительной власти и тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора. И очень много было декларативно сказано.
Хотел бы спросить у вас, как нужно сегодня относиться к транспортной реформе, действительно ли она назрела?
Ну, наша фракция считает однозначным вот будущую реформу, которую правительство так упорно, настойчиво пытается реализовать, губительной, ненужной и, скажем так, обременительной для горожан. Это наша фракционная позиция. Дело все в том, что действительно маршрутки небезопасны вид транспорта, но зачастую это единственная возможность выбраться с какого-то отдаленного района до центра города или хотя бы до ближайшей станции метро. И надо сказать, что наша фракция провела огромную работу. Мы собрали от жителей города большой очень список тех маршрутов, которые безальтернативные, которые, отменив, у людей пропадает любая возможность вообще добраться, кроме как на такси. Все, понимаете? Но так же нельзя подходить. Мы перепугали население, мне кажется, очень сильно. К тому же, что такое серьезное повышение стоимости проезда. Надо сказать, что Мария Анатольевна Шишкина, руководитель регионального отделения, обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке с призывом провести проверку проекта, готовящейся в Санкт-Петербурге транспортной реформы, потому что тут мы увидим и некоторую коррупционную составляющую, поскольку мы убираем конкуренцию. Угу. То есть мы создаем еще одного монополиста в виде ГУП «Пассажиравтотранс». И когда приходит монополия в любую сферу нашей жизни, не жди от этого низких цен, не жди от этого качества и не жди качества для горожан. Это мы уже проходили в других сферах. Мне кажется, что можно было бы продумать какой-то пилотную версию. Можно было связать, например, там север и центр, да, и попробовать вот в какой-то части сквозной вот этот вот проезд организовать и посмотреть. И, может быть, постепенно внедрять, потому что это и дополнительные остановочные пункты, это и выделенные полосы, это дополнительный транспорт, ну, я имею в виду сами составы, автобусы, троллейбусы или что это будет. В конце концов, это новые линии метро нужно открывать. Ну, то есть это правильно абсолютно. Я вообще за то, чтобы убрать машины из центра города и только на социальном транспорте ездить. Но для этого пока качество этого транспорта не будет лучше, чем сидеть в собственном автомобиле в пробке и слушать музыку в тепле, вы поймите, никогда не пересядут люди на транспорт, они будут терять много времени в этих пробках. Но если мы сможем, город сможет организовать правильное вот это сообщение, безусловно, люди оставят автомобили дома и будут добираться на социальном транспорте.
Спасибо. У микрофона была Надежда Геннадьевна Тихонова, представитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. И завершает сегодняшнюю программу руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Лазаревич Вишневский. Борис Лазаревич, традиционный для сегодняшней передачи вопрос – это взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти. Я думаю, что у вас, наверное, здесь есть о чем сказать и на какие проблемы обратить внимание.
Я скажу парадоксальную вещь. У меня в данном случае ничуть не меньше претензий даже к большинству законодательного собрания, чем к правительству города. Никакая исполнительная власть не любит контроля за собой, не любит, когда депутаты суют свой нос в разные вопросы городской жизни, старается действовать так, как сама считает нужным, полагая, что она лучше знает, как управлять городом. Задача власти законодательной – не позволить ей вести себя таким образом с развязанными руками. Задача власти законодательной – контролировать исполнительную, принимать законы, которые ставят исполнительную власть в жесткие рамки, заставляют ее действовать по ясным и четким правилам. Всего этого мы, к сожалению, не видим. Мы видим прямо противоположное. Мы видим, как наше парламентское большинство устойчивое, одних единороссов 36 из 50, что называется, не приходя в сознание, голосует за все, что вносит губернатор, абсолютно не подвергая это, за редчайшими исключениями, какому-то критическому анализу. Ну вот самый, может быть, наглядный пример такого рода – это то, что происходило, когда принимался бюджет, когда приняли поправку губернатора, сокращающую субсидии перевозчикам для общественного транспорта, что предопределило достаточно серьезный рост платы за проезд, и любые попытки убедить парламентское большинство в том, что поступать так нельзя, они, к сожалению, ничем не закончились. Кроме того, раз за разом законодательное собрание принимает законы, которые фактически отдают на откуп исполнительной власти те или иные вопросы городской жизни. Вот опять же приведу пример. Сейчас активно обсуждается плата за капитальный ремонт. Первоначально в бюджете планировалось повысить ее на рубль с квадратного метра. Сейчас она от 4 до 5 рублей, планировалось сделать от 5 до 6. После этого вдруг появляется проект постановления правительства о том, что эта плата будет повышена в 2 раза. В то же время нужно сказать, что взаимодействие с конкретным представителем исполнительной власти у меня оказывается очень часто достаточно конструктивным. Мы совершенно нормально взаимодействуем и с комитетом по транспорту, я вот очень благодарен за длительные, очень подробные профессиональные обсуждения того, что касается и тарифов, и транспортной реформы, и с комитетом по здравоохранению, и с комитетом по благоустройству, и с целым рядом других ведомств, где удается в такой в конкретной работе найти общий язык, решить какие-то проблемы и добиться достаточно серьезного продвижения. Не на уровне принятия законодательных актов, а на уровне влияния на тех или иных должностных лиц, чтобы решались проблемы избирателей, с которыми ко мне обращаются. Поэтому чувства у меня смешаны. С одной стороны, я считаю, что не так должно быть построено взаимодействие в целом законодательной власти с исполнителем. С другой стороны, удается найти общий язык с достаточно многими ее представителями. Крайне удовлетворен взаимодействием с такими вице-губернаторами, как Анна Митянина или Максим Шаскольский, Евгений Елен. Мы совершенно нормально взаимодействуем и решаем достаточно многие проблемы. Неудачи, кстати, я считаю, в первую очередь, наверное, то, что продолжаются политические репрессии у нас в городе и вообще в стране. И большое число людей, которые провинились, в кавычках, например, только тем, что они хотели честных выборов, они или уже отбывают срок, или находятся в следственном изоляторе, или им грозит уголовное преследование, или они получают условные сроки, что почему-то воспринимается некоторыми как огромная победа, хотя это невозможно назвать победой, это то же самое политически возмутительное и юридически неправосудное решение. У нас в городе регулярно задерживают граждан, которые выходят даже в одиночные пикеты. У нас в городе отказываются согласовывать митинги в центре города. Вот, к сожалению, нам пока не удается изменить существенно эту ситуацию. Второй минус, который я бы отметил, это, конечно, что мы не смогли добиться честных выборов губернатора. Они прошли в неконкурентной обстановке. В результате избранный губернатор не считает нужным как-либо зависеть от граждан. Он понимает, что если он избран на таких, в кавычках, выборах, то граждане никак никакого влияния на его работу оказать не могут, и можно с ними не считаться. И третий минус, конечно, это принятие бюджета, о чем я уже говорил, что нам не удалось провести поправки, которые бы, например, позволили ограничить рост платы за проезд.
Спасибо. У микрофона был Борис Лазаревич Вишневский. Он рассказал нам о своем видении взаимодействия между депутатами законодательного собрания и представителями исполнительной ветви власти в Санкт-Петербурге.
На этом мы прощаемся с вами. Телефон редакции 903-67-90. До новых встреч в эфире.